Шалом, אנחנו לומדים בספר כתבי בעל הסולם.
Здравствуйте. Мы изучаем книгу Труды Бааль Сулама, предисловие к учению 10 сферот, параграф 76, страница 787. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Бааль Сулама, страница 787, предисловие к учению 10 сферот, 76 параграф.
Я только хочу напомнить, что у нас 22 человека, которые работают в новом здании. Группа Рехов — это молодежная группа, и группа Петах Тиквы. Не забывайте об этом.
Однако же, мы нырнули в могучие воды, и, по крайней мере, следует поднять отсюда драгоценную жемчужину. И потому разъясним слова мудрецов: «Мир свой увидишь при жизни, а остаток твой для жизни мира грядущего». Здесь следует понять, почему вместо того, чтобы сказать «мир свой получишь при жизни», они сказали лишь «увидишь».
То есть, когда они получали какое-то открытие и опускались с этого уровня, и тогда сущность этого раскрытия они таким образом воплощали. Конечно, не говорится о том, что они о нас или то, что они делали дома. Говорится об этой ступени. И что сказано? «Мир свой увидишь при жизни, остаток твой для жизни мира грядущего».
Здесь следует понять, почему вместо того, чтобы сказать «мир свой получишь при жизни», они сказали лишь «увидишь».
То есть это то, что они постигли, что именно таковы пути постижения. Мир свой только увидишь при жизни своей, а получишь его, то, что ты видишь сейчас, потом. То есть на следующей ступени.
Ведь если они хотели благословить, то должны были бы благословить до конца. То есть, чтобы человек постиг и получил свой мир еще при жизни.
То есть в том состоянии, где он находится.
А кроме того, следует вообще понять, зачем человеку видеть свой грядущий мир при жизни. Не прискорбно ли то, что остаток его для жизни мира грядущего? И еще, почему поставили это благословение в начало? 77 параграф. И прежде всего нужно понять, как человек видит свой будущий мир при жизни. Ведь, конечно же, материальными глазами мы не увидим ничего духовного. А кроме того, не в обыкновении Творца менять изначальные порядки, поскольку все изначальные порядки от их истока установил Творец лишь потому, что они наиболее удачны для цели, требуемые от них. Иными словами, чтобы при их посредстве человек удостоился слиться с ним. Как сказано, все действие Творца для почитателя его. А потому следует понять, как человек может представить видение своего мира при жизни.
То есть, конечно, если таким образом все устроено, то вопрос, почему это именно так? То есть мы должны научиться в этом не только поведению, но и нашему строению, какова необходимость, как мы можем этим пользоваться, потому что нет необходимости ни в чем, а только по отношению к нам. И если мы видим что-то, не соответствующее обычной нам природе, нужно углубиться в это больше, потому что, по всей видимости, мы должны воспользоваться этим с большим вниманием. И вопрос здесь очень тонкий. Деликатный, почему то, что приходит к нам, то, что называется «твой мир», ты только увидишь при жизни твоей. То есть в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, я не могу наполнить себя, получить это наполнение, но только когда есть какого-то какой-то вид контакта, называемый видением. И ты получишь его только в следующем, в будущем мире. Что это дает нам? Это по отношению к любым нашим состояниям, которые мы сейчас раскрываем. В них действует тот же порядок, то же направление.
Параграф 78. «И скажу я тебе, что это видение приходит к человеку благодаря прозрению в Торе. Согласно сказанному, раскрой глаза мои и увижу чудеса Торы твоей. И об этом заклинаю душу, прежде чем она входит в тело. Даже если весь мир скажет тебе, что ты праведник, оставайся в своих глазах грешником». То есть, именно в своих глазах. Смысл в том, что пока ты не удостоился прозрения в Торе, считай себя грешником. И не одурачивай себя тем, что во всем мире ты известен как праведник. Отсюда ты также поймешь, почему мудрецы поставили благословение «Мир свой увидишь при жизни» во главе благословения. Ведь до этого не удостаивается человек даже ступени несовершенного праведника. 79 пункт. Однако, нужно понять следующее. Если человек действительно знает о себе, что он уже выполнил всю Тору, и весь мир согласен с ним, почему всего этого ему вовсе недостаточно, но приведен он к клятве и намеревается считать себя грешником? И ты уподобляешь его грешнику из-за того, что ему не хватает этой чудесной ступени прозрения в Торе, чтобы увидеть свой мир при жизни? Эта вещь очень сильно путает. 80-й пункт. Однако уже были разъяснены четыре способа постижения людьми управления Творца над собой, а именно два в сокрытии лика и два в раскрытии лика. И был разъяснен смысл сокрытия лика от творения, имеющего великое намерение дать людям возможность прилагать усилия и заниматься работой на Творца в Торе и заповедях путем выбора. Ибо тогда возрастает в глазах Творца удовольствие от работы людей в его Торе и заповедях более, нежели удовольствие от высших ангелов, у которых нет выбора, но обязаны они, как известно, миссией своей. И есть тут еще основания, о которых сейчас не место говорить.
Вопросы до сих пор. Все еще не вошли в тему. Смотрят так, что происходит. А? Совершенно не сфокусированы? Что, вчера было какое-то торжество или еще что-то? Это такая демонстрация? Негласно.
Борис из Берлина спрашивает, что значит получить прозрение в Торе?
Прозрение, когда приходит к нему в ощущении и понимании по двум нашим каналам, то, что называется в разуме и сердце, какое-то новое воздействие свыше, и благодаря силе этого влияния он начинает чувствовать больше и понимать больше. Это называется прозрением. Сам свет мы не чувствуем. Как мы с вами говорили на подготовке к уроку, но мы говорим о силе, которая действует в приводимом действии. в материи. И как мы получаем свет, наше впечатление и реакция, и как результат ее, мы начинаем больше чувствовать и понимать в реальности, которая раскрывается. Тогда она называется раскрывающейся, потому что мы больше понимаем и больше чувствуем. Это называется раскрытием. И это мы называем светом. Сила, которая действует в нас и расширяет наши ощущения и понимание. У нас нет ничего больше, кроме желания получать, в которое приходит наполнение в прямом виде, когда наполняет, это называется наслаждением, и понимание наслаждения, откуда приходит и зачем, и все это называется уже разумом. Да.
Илон из Иерусалимской группы спрашивает, почему написано «Мир свой увидишь при жизни», и почему сказано именно «увидишь», а не «услышишь»?
Видением называется самое большое постижение, видение. Как свидетель в суде. Он может быть свидетелем только при условии, когда он видел происходившее, а не слышал. Потому что слышание не называется восприятием, а только видение. Вопрос только, почему достаточно видеть, а не получить? Какова разница между видением и получением? Быть свидетелем, увидев, это то, что называется вне тебя. А получение — это то, что уже в тебе. В этом различии между этим миром и следующим, и будущим миром. Поэтому сказано, в этом мире ты только увидишь. А когда говорится о будущем мире, когда ты уже там, это в тебе облачится, и ты получишь. Все? Да.
Постижение — это обычно то, что я чувствую по отношению к группе, это не личным образом.
Еще раз.
Когда человек получает какое-то постижение, когда говорится о будущем мире, это я относительно группы. Я не могу это получить лично, самостоятельно.
Постижение — это, конечно же, индивидуальная вещь, это облачение в келим. Келим не могут быть общие. Даже мы, когда говорим «общие», они не могут быть общими. Всегда это «я», который ощущает. Даже если ощущаю всех, это келим, в той мере, в которой они становятся моими при включении в себя, тогда я и чувствую их. И здесь ты хочешь сказать, что такое видение, когда я чувствую в себе или нет. Это своего рода связь особая, которая пока еще не во мне, но в келим, когда я и они находятся в связи, когда они считаются чужими, посторонними, и тогда свой мир увидишь при жизни своей. Ты еще не получаешь этого.
Когда он говорит здесь нам, что даже весь мир, то есть все люди вокруг, говорят тебе, что ты праведник, это по-прежнему еще не считается видением.
Прежде всего говорят, это не видение, а слышание даже. Это слышание. И если в соответствии со всеми келим тебе говорят, что ты праведник, то есть мы находимся на уровне бины, и уровень бины — это уровень праведника. Даже если весь мир тебе так говорит, ты должен в своих глазах видеть. Они говорят, а в твоих глазах — это более высокая ступень. Ты должен быть грешником. Я не хочу в это входить. Это выяснение между ступенями. Это, пройдем это, посмотрим. Я вижу, что вы уже спите, поэтому уходить в более тонкие выяснения, как это происходит. Да.
На каком этапе человек может увидеть Творца перед собой? Тогда, когда он видит мир, или тогда, когда он принимает мир?
на каком этапе Творец облачается в тот мир, который видит человек, да? В той мере, в какой он видит, он видит также и высшую силу. Видит. Понятие видения. Это все проблематично. Я... Да, Гершин. Это слишком сложно.
Да. Мы в начале урока говорили о том, что чтобы реализовать любовь Творца к нам, мы получаем такое как бы представление, что мы как будто бы чувствуем его.
Да, правильно.
Как мы должны правильно представлять себе его, чтобы не запутаться, что он хочет от нас?
Поэтому он создал для тебя группу. Поэтому он создал для тебя группу, все человеческое общество. Что ты чувствуешь вообще вне себя, это, по сути дела, представление Творца, демонстрация Творца тебе. И ты должен достичь состояния, когда ты чувствуешь, что Он добрый, несущий добро, и нет никого, кроме Него. Да?
Это понятно. Это то, что я должен почувствовать. Но все-таки в системе отношений между нами я должен что-то исправить для того, чтобы это почувствовать. Как не запутаться в той картине, которая формируется передо мной?
Для этого есть мир.
Вы можете дать мне пример? Я сейчас получил удар по ноге. Получил удар. Я говорю, ой, он сердится на меня, я что-то делаю неправильно. Как бы не запутаться в этом? Это я имею в виду, как не запутаться? Ну, это то, что я хочу спросить.
Как в любое мгновение, неважно, что происходит со мной, удерживаться в нет никого, кроме него, и нет и добрый, несущий добро, да? И ты должен, если ты говоришь о себе по отношению к себе, ты также должен понять, что в выяснении нет никого, кроме него, и добрый, несущий добро, ты должен присоединить к этому, если не я мне, то кто же? Что ты должен производить действия, выбора, в которых ты раскрываешь, нет никого, кроме него, и добрый, несущий добро. Как он говорит нам там в послании, прежде чем человек идет на работу, чтобы заработать на свой хлеб, и прежде чем он возвращается домой. То, что трудно нам здесь, это то, что мы... Нам трудно то, что мы хотим все начать и закончить на материальном уровне, как этот мир. Мы хотим внести духовные понятия в рамки этого мира. А эти понятия не входят в него, а то, что не входит, я отбрасываю. И остается у меня эта материальность с каким-то духом психологии, который называется религией или еще как-то. Если ты хочешь достичь открытия духовного, ты должен пытаться выйти из этих рамок, не быть, не судить о духовном в соответствии с материальными законами. А иначе ты всегда будешь эти духовные понятия привносить в этот кубик этого мира, в рамки этого мира, и не сможешь выйти за пределы его, а ты должен наоборот. Что думать, что я должен прибавить к себе, какой разум, какое направление, какое измерение, какую координату, кроме этих трех координат, или еще что-то для того, чтобы расширить свое восприятие, и тогда... видеть эту высшую реальность. И твои усилия наоборот. Как я могу понять это? Как? И, конечно же, ты не способен тогда воспринять духовное в материальном. Да, Дани.
Насколько я понял то, что вы сказали, единственная вещь, которая остается мне, это сказать, что свет, возвращающий к источнику, все делает, и если я нахожусь в центре группы, то этим я доставляю наслаждение Творцу.
При условии, что ты находишься в центре группы, и там можешь раскрыть Творца в том случае, когда ты уподобляешься Ему, как добрый, несущий добро, и нет никого, кроме Него, кроме Дани, который отдает товарищам.
Но, возможно, я делаю полные глупости, которые совершенно не связаны с тем, что вы говорите.
Если он действует в соответствии с этими двумя правилами, как он должен участвовать в группе, ты увидишь, что это возможно. Все остальное делает свет. Со всем остальным тебе нечего делать, а только тянуться к этому объединению с раскрытием, что нет никого, кроме Него, высшая сила, которая пребывает над нами, и добрые, несущие добро, несмотря на все события, проходимые нами. В особенности сейчас. И все. Тогда мы начинаем видеть, что все, что устроено, устроено с его стороны специально для того, чтобы продвигать нас к тому, чтобы быть уже на первой ступени, по крайней мере, уподобляясь ему. И тогда весь мир целесообразен, нужен мне. И в этом весь выигрыш, и ничего другого. Вообще не в материальном. Если другие думают о материальной выгоде от этих действий, я думаю в этих действиях только о духовном выигрыше. И на самом деле мне не мешает то, что происходит. Просто несчастны другие. У меня это всегда выигрыш, поскольку я получаю все, что это приходит от «нет никого, кроме Него», реагируя на это в соответствии с исправлением материальным и духовным, и продолжаем. И продолжим другую часть.
Перейдем к следующей части урока.